Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Матвей Ганопольский. Как обычно, по будним дням, пока все в порядке, я начинаю мою программу ежевечернюю по будним дням, которая называется «Ганопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего прочего, что, как мне кажется, достойно вашего внимания. Материалы выбираю я, а вы мне помогаете. Чем помогаете? Помогаете тем, что подписываетесь на мой канал, помогаете тем, что рассказываете друзьям, что есть такой хороший, замечательный эфир, сам себя не похвалишь. Ставите лайки, бросаете донаты, я вам буду очень признателен, если во время эфира вы бросите донаты, я вас буду конкретно благодарить. И это совершенно искренне, потому что вы являетесь гарантом независимости канала. Роберт и Марго хотят кушать. Обо мне никто не говорит. Ну что, давайте начнем. Как ни парадоксально, обычно у меня очень много есть и аудио, и всего прочего, но я хотел бы сразу перейти к новостям, потому что новости важные, и давайте с них начнем. Поездка Зеленского во Францию увенчалась хорошими успехами. Во всяком случае, я еще буду об этом говорить. Вы знаете, перед ним извинился Байден. Об этом я скажу отдельно. Так сказать, президент Соединенных Штатов извинился. И это очень важная история. Но об этом еще, как я уже сказал, мы дойдем. Но выступил и Макрон. Вообще были самые разные заявления. Давайте вот с них начнем. Итак. Что сказал Макрон? Послушайте, это очень интересно. В ближайшие дни будет завершено формирование коалиции. Вот это вот интересное слово. Коалиции. Понимаете, ведь разговор был о том, что туда пойдут только французские войска. Оказывается, ничего подобного, будет какая-то коалиция. Ну, мы знаем страны теоретически, которые должны участвовать в этой коалиции, но тем не менее. Коалиция в ближайшее время, в ближайшие дни, он сказал, для отправки военных инструкторов в Украину, ну и пишет Pulse of Ukraine, приходит кульминация с этим вопросом. Теперь хотелось бы услышать скептиков, которые говорили обратное. Приятная очень новость. Вообще Украине сейчас необходимы приятные новости. А, кстати, интересно, я сейчас попробую, будет видно или не будет. Котика-то видно, а вот часы... О, смотрите как. Ну, давайте пусть они тут постоят. Я вам напоминаю, что это не обычные часы, это спутниковые часы, которые показывают, ну, как принято говорить, атомное время. Но, к великому сожалению, вы не очень можете пользоваться этой услугой. Почему? Потому что сигнал опаздывает там на пару секунд. Ну, во всяком случае, вот вы видите точное время, абсолютно точно. Теперь, что происходит в русских войсках? Ну, в то время как Путин там говорит про потери 1 к 10 и так далее, всякую пургу эту гонит, тем не менее, так сказать, поступают... Ну, все-таки более правдивые сведения. Эти правдивые сведения, как вы понимаете, говорят они сами, то есть военные корреспонденты. Ну, такого персонажа, которого зовут военкор Котенок, вот что он пишет. Для понимания ситуации, на ряде участков ЛБС на Донецком направлении наши части и соединения перешли к обороне. Разумеется, временно, разумеется, до особого, но факт остается фактом. Темпы продвижения в зоне Очеретинского прорыва и на других участках несколько замедлились. И главная причина здесь, кроме дозировки боекомплекта и других моментов, нехватка личного состава, чтобы не пели свистуны в зомбоящике и в телеге. То есть вот эти вот удары, которые делает Украина, так сказать, приводят к позитивному результату. Почему? Кстати, я вам хочу сказать, вы можете найти новость интересную, что там на каком-то участке, неважно на каком, украинцы перешли к контрнаступлению. В общем, короче говоря, благородные хаймарсы делают свое дело на территории России. Кстати, по этому поводу я вам еще расскажу одну интересную вещь, такую слив один очень интересный. BBC. Президент Макрон заявил по итогам встречи с Зеленским в Елисейском дворце, что Париж рассчитывает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца июня. По его словам, Франция также хочет, чтобы Украина пошла по необратимому пути к членству в НАТО. Такая вот история. Очень важно и очень приятно, что вот есть такие люди, которые вот поддерживают и все. А, ну, сумасшедший, он же разные заявления делал, и в частности, я сначала не поверил. Ну, не может человек сказать такое, потому что он должен быть под наркотой. Ну, Путин заявил, что Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но ей нужно обеспечить стабильный рост. Я не понимаю. Как можно такое говорить? Для кого он это говорит? Ведь, понимаете, это международный форум, и там сидят иностранцы. Он говорит, и они смотрят на него выпученными глазами. Вы помните, я вам рассказывал, что Северная Корея наполнила воздушные шары, сколько их там было, 200, 100, не знаю сколько, дерьмом и мусором, и послала в Южную Корею. Южная Корея в ответ атаковала КНДР тысячами флешек с сериалами и музыкой кей-поп. Вы знаете, это корейская поп-музыка, очень популярная. Активисты запустили их на 200 воздушных шарах. К фильмам и музыке также положили купюры по $1 и листовки с оскорблениями Ким Чен Ына. И тут человек, который это написал, он задает смешной вопрос. А у них есть куда воткнуть флешки? Ну, найдут какую-то дырку. Что делать? Ну, говорят, вы знаете, бывает ложь, бывает большая ложь, а бывает статистика. В данном случае я вам хочу сказать, что вот бывает ложь, бывает просто ложь, бывает ложь Владимира Путина. А есть ложь такая всеобъемлющая, что вообще трудно что-либо по этому поводу говорить. Я считаю, что вообще это сегодня такое самое главное какое-то сообщение. Ну, вы знаете, что онкология – это тяжелая, сложная история, пока смертность высокая, и, в общем, но вы знаете, что рак – это не одно заболевание, это разные заболевания, разные виды рака и так далее. Ну, вы знаете, уже, так сказать, делают прививки против рака шейки матки. Не забудьте, вот для девочек в определенном возрасте нужно сделать. Это вроде бы работает. Я вам периодически читаю всякие сообщения. Вы знаете, есть миллиарды вкладываются. Есть знаменитый институт рака, который профессионально этим делом занимается. В общем, можно сказать, что успехи есть. Тем более, что сейчас вовсю генная инженерия работает и прочее, прочее. Но это не для России. Вы знаете, шапками закидаем или одним махом семерых обшивахом. Ну, вот это вот, вот всякое вот такое, да. И вы, наверное, знаете, есть такой центр Гамалеи. Центр Гамалеи, который выпускал вот эту вот как-то спутник или что там они выпускали, вот эту вот против ковида вакцину, которая неизвестно вообще, работала она, не работала и так далее. И вот я вам сейчас прочитаю их официальное сообщение. Я вам хочу сказать, что я просто, я перечитал, потом я подумал, что это вранье. После этого еще раз прочитал. Потом я нашел официальное сообщение. В России провели первое испытание революционной вакцины против всех видов рака. Еще раз, я хочу, чтобы вы прочувствовали то, что я говорю. Против всех видов рака одна вакцина. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи, академик Российской академии наук Александр Гинзбург. Вы понимаете ужас этого сообщения? Просто невероятное. Ну, во-первых, Бойко правильно пишет, я знаю только одно, пуля в голове, да. Но пулю в голове кое-кому в Российской Федерации нужно и без рака. Вы знаете, что принцип рака – это неправильное деление клеток, да, это такие генетические изменения. Вы знаете, что это, так сказать, естественный отбор, но срабатывает неправильное, и оно начинает, так сказать, развиваться, да? В разных тканях развивается оно по-разному, в разных органах по-разному. Насчитывается огромное количество онкологических заболеваний, и есть отделения, которые конкретно лечат онкологию там, онкологию здесь и так далее, и так далее. И вот этот академик Российской академии наук говорит, что по сути какая-то жидкость прикажет организму делить клетки только правильно. Я просто, чтобы вы поняли это, понимаете, да? Чтобы вы поняли, что такое вакцина. Это вот значит приказ этой воды какой-то, жидкости, вакцина, чтобы все делилось правильно. Но дело в том, дорогие друзья, что тут есть еще одна история, которая вообще феерична. Вот вы не обратили внимания на... Почему я так уделяю много времени вот этому вот сообщению? Потому что я прочитаю вам еще раз, акцентируя некую историю, которая вот тут просто прописана она, понимаете, да? И совершенно непонятно, что она означает. Читаю. И она показала хорошие результаты. Вот что обозначает «она показала хорошие результаты»? Вакцина от рака, то есть берется здоровый человек, ему делают инъекцию, и эта инъекция должна предотвратить возможный рак у него. Но у меня вопрос. Хорошо, он не заболел, а он вообще был предрасположен к онкологическим заболеваниям? Или нет? А если он уже болеет онкологией, то разве это вакцина от рака? Или, например, когда делают укол, то рак торжественно и боязливо убегает из организма. Вот вы понимаете, вот это вот российская наука, когда все ученые убежали, Бойкая и ребята из Свят-Ханенко, надеюсь, вы там разберетесь с парочкой мудаков. И вот это вот нам предлагается. Понимаете, вот самое главное, это высер называется. То есть сделали, и вот есть надежда, что когда-то, возможно, поразительно. И я никогда не забуду вот эту фотографию. Посмотрите, пожалуйста, это книжка, изданная, по-моему, в 60-х годах. «Как чадыр-лунгские колхозники догоняют США». Вот я хочу понять, они вот догоняли, они догнали США или они не догнали? Не страна рабов, страна господ. Это само собой понятно. Страна патологического всеобъемлющего вранья. Да что же это такое? Красноярская депутатка назвала предателями 30% россиян и призвала возродить СМЕРШ. Вот эта женщина, интеллигентная, видите, в очках. Для нее 30%, ну, в смысле, кто не согласен, это предатели. Так депутатка ответила на тезис о том, что в России до 30% сторонников европейской модели развития. Как показывает та самая советская история, первыми жертвами охоты на предателей и шпионов становились те, кто громче и активнее всех призывал к борьбе с предателями и шпионами. Вот еще раз, вот эта вот вакцина, понимаете, она везде, она льется со всех дыр. Знаете почему? В России провели конкурс красоты. Знаете, как он называется? Вы не поверите. Миссис Россия мира. Миссис Россия мира. Еще раз. Въехали. То есть не миссис России, а миссис Россия мира. Зеленский выступил перед законодательным собранием, парламентом Франции. Киев не готов идти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией, поскольку такой шаг дал бы Москве паузу перед новой войной, заявил Зеленский. Ваши боевые самолеты, на которых летают украинские пилоты, докажут, что Европа сильнее, чем зло, которое ей угрожает. Также сказал Зеленский, призвав усилить поддержку Украины. Присутствовавшие депутаты приветствовали главу украинского государства овациями стоя. Странно, он же нелегитимный, они его приветствовали. Вы знаете, что есть такое злобное, с клыками, такая группа таинственных тварей. Простите. Эти твари, помните, с чего началось? Называется «Солдатские вдовы России». То есть якобы у них там кто-то погиб. И они теперь требуют мести. Они превратились в такое, знаете, болото черное, злобное, где булькает все. Вот их очередной высер. Власти Казахстана приняли решение перевести советские мультфильмы на казахский язык и выложить их в социальных сетях для широкого распространения. Мы это трактуем как нападение на Россию в виде борьбы с нашим культурным наследством, когда сама такая борьба направлена на младшее поколение, ради которого мы и живем. Но правильно ли говорить, что Россия атакует Казахстан? Нет, казахи. И тут начинается. Это те же русские люди, которые жили вместе с нами в СССР, но которые попали под щедро оплачиваемую англосаксами нацистскую пропаганду. Насильство... А дальше... Блин, я... Ну почему нельзя матюкаться? Слушайте дальше. Насильственное наслаждение казахского языка в Казахстане. Насильственное наслаждение. Ой, боже мой, отказ от общего наследия, вытеснение русского языка, Казахстан страдает под гнетом нацистов не меньше, чем страдает от него освобождаемая нами Украина. Напомним также, что гарантом независимости Казахстана является наша страна и наш президент. То есть гарантом независимости Казахстана является Путин. Ну, вот понимаете, да, вот как это, раззудись плечо, размахнись рука. Мне кайфово так это читать, понимаете, когда ты видишь, как у них кожа слезает, знаете, в кислоте. Слушайте, а сегодня много залезло всяких троллей. Удивительно. Вот Джан, как его? Джан Тайванс. А что он тут делает, Джан Тайванс? Что он делает тут? Джан... Перед тем, как мы с вами навсегда расстанемся, я вам хочу сказать, что я свою дочь люблю больше, чем вас. Понимаете? И еще раз напомню вам простую вещь. Вот когда вы вот это вот всякое пишете, просто подумайте о ее будущем и о вашем. И если вы действительно мужчина, не забудьте проверить предстательную железу. Вот такие вот тексты, они в основном пишутся, когда с предстательной железой есть какая-то проблема. Напомним также, что гарантом независимости Казахстана является наша страна и наш президент. И эта независимость подразумевает право казахского народа идти нашим общим путем без нацистского давления. Именно наша страна спасла Казахстан, ну и так далее. А вот теперь Ксения Ларина. Она очень интересную вещь написала. Это для москвичей и гостей столицы. Какие жалкие новости, пишет Ксения. Сразу в трех столичных театрах меняется руководство, сообщил Департамент культуры Москвы. Внимание! Директором «Современника» будет Владимир Машков. Худруком театра «Сатиры» станет Евгений Герасимов. А театра Романа Виктюка – Константин Богомолов. Уточняется, что при этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей. Дальше нужно такое, что в юриспруденции называется мотивировочная часть. То есть надо объяснить. Объяснение очень простое, потому что когда Путин снимает штаны, то вот эти трое, как и многие другие, они очень глубоко залезают или, наоборот, впускают в себя некоторые части тела Владимира Владимировича Путина. А теперь это переводится на другой язык. Слушайте. Принятое решение позволяет более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления, расширения репертуара, улучшения показателей работы. Герасимов, Машков и Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность. Короче, вот говорится, они лидеры и так далее, и так далее. Они значительно повысили популярность своих театров, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены предыдущими руководителями. Ну, все бывает. Значит, вот такой чувачок, видите, молодой, красивый. В Москве убили зампреда движения «Зов народа», которое занимается доносами на антивоенных граждан. Не думайте только, что его за это там грохнули. Нет. Там любовник жены, ну и такое. Понимаете? Путин и Зеленский. На встрече в Париже Джо Байден... Ой, Путин и Зеленский. Байден и Зеленский. На встрече в Париже Джо Байден извинился перед Зеленским за многомесячную паузу в поставках оружия для Киева. Эта проблема решена. Я заверяю вас, Соединенные Штаты будут стоять на вашей стороне. Мы полностью привержены этому. Президент США также анонсировал новый пакет помощи Украине в размере 225 миллионов долларов. Всего с начала войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на 51 миллиард долларов. Вот тут я хотел прокомментировать эту историю. Понимаете, в чем дело? Вот если серьезно говорить про Соединенные Штаты Америки, то вас, может быть, удивят мои слова. Они совершенно не обязаны были помогать Украине. Потому что они огромное государство, главное государство в мире. И президент Соединенных Штатов – это самый главный человек в мире. Да, у них есть миссия нести демократию. Они ее ведут иногда правильно, несут эту миссию, иногда неправильно. Суть не в этом. Америка Украине ничем не обязана. Понимаете? Опять, как говорил мой отец, за рыбу гроши, Гриша Сливка. А Будапештский меморандум – это меморандум, меморандум, Гриша, почитайте его. Там нет никаких обязательств. И вот этот человек извиняется перед Зеленским за то, в чем он не виноват. Это же не он тормозил, правильно? Это тормозили республиканцы, ну и так далее, всякое вот такое, да? Почему он это делает? Виноваты же республиканцы, правильно? Почему Байден извиняется? А потому что он президент всей страны. И извинения Байдена – это знак величия политической системы Соединенных Штатов Америки и знак величия президента, человека, который находится на этой должности. Лина Калиниченко, мне страшно слышать про все эти миллиарды, и никто не говорит, сколько нам надо будет отдавать, а сколько нет. Пока что все эти миллиарды нам просто подарены. Мог бы вы не извиняться, могли бы пойти в буфет, налить, и он бы сказал: «Володь, ты понимаешь, послушай, ты прости меня, Но ты же видел, ты, надеюсь, с пониманием, ты объяснишь там своим вот этим мукрам, какая у меня была история. Нет, он публично приносит извинения от страны, президентом которой он является. Есть такой политический обозреватель, Эль Мюрид его зовут, я не знаю его историю, почему у него такое имя, он сейчас, правда, в Телеграме уже пишет под своим именем, у него есть реальное имя и фамилия. И вот он написал такой, знаете, почти афоризм, политический афоризм. Вообще-то еще со времен истории с Курском можно было понять, что это трусливое ничтожество сдаст, предаст и не поможет никому. И мы сегодня все в таком Курске, а они ждут, когда мы закончим стучать в переборку. Вот интересный материал, который я вам хочу прочитать. Значит, только сосредоточьтесь, потому что здесь будут цифры. Институт изучения войны, вы знаете, он в Соединенных Штатах Америки, сообщает, что Путин в своем интервью от 5 июня непреднамеренно указал, что Россия несет 20 тысяч ежемесячных потерь в Украине, что, по мнению исследователей, немного ниже, чем сообщается о ежедневном наборе рекрутов в России. Путин непреднамеренно сказал, что примерно 5 тысяч российских военнослужащих погибают в боях в Украине каждый месяц, что также, то есть смотрите, естественно, гибнет гораздо больше, мы сейчас с вами знаем про потери 1100-1200 человек каждый. Но ладно, давайте остановимся на его цифрах. Что также позволяет предположить, что примерно 15 тысяч российских военнослужащих получают ранения в бою, если предположить стандартное соотношение раненых и убитых как 3:1. Исследователи полагают, что Россия пытается увеличить число контрактников для летнего наступления. Для восполнения потери, формирования достаточной атакующей силы требуется свыше 100 тысяч военнослужащих. Цифрам Путина нельзя доверять, и мы можем только предполагать, что количество потерь намного выше, чем он утверждает. Это ясно показывает, что Россия испытывает острую нехватку. Сейчас, прошу прощения, у меня он показывает почему-то... Нет, это ошибка. Сейчас, извините. А, это же фото. Простите, пожалуйста. Потери и новобранцы практически уравновешивают друг друга, не позволяя российским войскам набрать достаточную численность для решительного наступления. Более того, разрешение атаковать российские территории с использованием западного оружия дало Украине возможность разрушить логистические линии внутри России, что в дальнейшем приведет к увеличению потерь со стороны вооруженных сил России и невозможности свободного маневрирования. Кремль в настоящее время стоит перед трудным решением. Тактика вербовки, которую они использовали для стабилизации фронта, недостаточна. Кремлю предстоит решить двоеточие. Продолжать медленно обескровливать вооруженные силы Российской Федерации и продолжать в том же духе, быстро теряя численность, или накопить большое количество сил и предпринять крупномасштабное наступление, а это невозможно без объявления мобилизации. А мобилизация приведет к уйме новых и даже, может быть, катастрофических проблем. Поэтому смело можно сказать, что Путин в цуцванге. Они считают цифры, и они правильно делают. Ну, вы знаете про исламское население Москвы. Заголовок в РИА Новости. «Москва рада росту исламского населения», – заявил Путин. «Москва не против прироста исламского населения, а наоборот рада этому». Подробности о открытии магазина «Лада» в Эмиратах. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. 2 месяца назад он подписал соглашение с одним из дилерских салонов. По его словам, салон «Лада» будет находиться на центральной автомобильной улице, где расположены все передовые бренды мира. Рядом магазин Ferrari, Porsche, Lamborghini, BMW, Mercedes на открытом рынке Дубая. Здесь очень смешной комментарий одного человека. Он говорит, что вообще, говорит, у тамошней молодежи, которая, естественно, богатая, у них, знаете, они любят такие, так сказать, машины разворачивать, переворачивать. Вот у них будет расходный материал. Лада. Будет продаваться, а что? Ну, вот такое вот есть. Собаковод, поднимая какашку за собакой, ты поднимаешь Россию. Ну, еще раз, это не фейк. Они просто неграмотны, поэтому они имели в виду, что есть малое дело, которое перерастает в большое дело. Ну, такое вот. Ну, вот получилось, имеем то, что имеем. Франция предоставит Украине истребители 4-го поколения «Мираж 2000». Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче «Мираж 2000», цитирует Франс-Пресс Эммануэля Макрона, и также добавляет, что Франция готовит украинских пилотов. В то же время агентство Reuters пишет, что речь идет о продаже Украине этих истребителей. Ну, деньги найдутся, как вы понимаете. Ну, чем ответить проклятому Западу, англосаксам? А вот чем. Власти Кубы анонсировали в четверг прибытие в Гавану на следующей неделе 4 российских кораблей, включая атомную подлодку «Казань» и ракетный фрегат «Адмирал Горшков». При этом было подчеркнуто, что корабли ВМФ России не несут ядерного оружия и не представляют угрозы для региона. Визит соответствует исторически дружественным отношениям между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам, говорится в заявлении кубинского МИДа. Заявление было сделано на следующий день после того, как источник в администрации США рассказал о планах России направить боевые суда в Карибский регион, в том числе к союзникам Венесуэле и на Кубе для проведения военно-морских учений. Ну, как вы понимаете, это просто, так сказать, ну, как вам сказать, ну, такое, попукать. Понимаете? Просто попукать. Ну, вот они там, ну вот, знаете, у нас есть флот. Пишет Угрюмочная. Я, конечно, за 2 года помощи с политубежищем, она помогает с политическим убежищем. Многое повидала, но вот мне сейчас звонит человек, который запросил убежище и просит меня пообщаться с, внимание, это важно, с миграционным офицером. Вот что я узнала от миграционного офицера. Россиянам незаконно запрашивать политическое убежище, потому что Россия – это сильная страна с хорошим лидером и сильной демократией. Второе. В России нет проблем с ЛГБТ. Третье. В парламенте есть оппозиция, которая противостоит Путину. Миграционный офицер. Украина попросила... Да. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в Бундестаге, что Германия должна готовиться к войне с Россией к 29-му году. Мы не должны верить, что Путин остановится у границ Украины, когда оккупирует ее полностью. Россия представляет собой угрозу не только для Украины, но и для Грузии, Молдовы и, в конечном счете, для НАТО. Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий. Про эскортниц я вам уже рассказывал. Настоящая рыночная экономика. Так, теперь я прочитаю вам один весьма интересный материал. Я сейчас быстро его переведу в Гугле, потому что там много-много чего. Есть тут такая интересная история. Мне сливают некоторые сведения, вот, которые ни Украина, ни Россия не рассказывают. Копировать. Сейчас мы вставим в Google переводчик. Потерпите, пожалуйста. И будет нам счастье. Так, английский заменим на украинский. И теперь вставляем. Ну и где перевод? А, вот. Слушайте внимательно, это поразительная история. Вот что бывает за кадром. Состоялись первые неафишированные переговоры между главой Пентагона Остиным и министром обороны, новым министром обороны Белоусовым, которые состоялись по требованию российской стороны. Основная тема, внимание, регламентация ударов американским оружием по суверенной территории России – если притворению в жизнь этого процесса уже нельзя помешать. Итак, требования Российской Федерации. Первое. Удары могут наноситься по 50-километровой зоне, запомним эту цифру, 50 километров, в Белгородской области, прилегающей к ЖБИ в Харьковской области. Второе. Зона действий комплексов дальнего радиуса действия «Патриот» ограничиваются пределами этой зоны, то есть 50 километров. Третье. Брянская, Курская, Орловская, Ростовская области должны быть защищены от ударов американским дальнобойным оружием с зафиксированной договоренностью. Взамен РФ не будет осуществлять действий по созданию 50-километровой буферной зоны Черниговской и Сумской областях. То есть Россия идет на вот такие переговоры. Вы на 50 километров, а мы взамен не будем бить по Харькову. А теперь внимание, ответ Остина, Соединенных Штатов Америки. Зона работы «Патриот» – все пограничные российские области на полный радиус действия. Второе. Зона работы «Атакамс» – Белгородская и Курская, а возможно Орловские области – на расстоянии 100 километров от границы плюс уже не 100, уже 300, потому что эти переговоры были позавчера, а сегодня, как вы знаете, получено разрешение бить на 300 километров. 200 миль. Мне сказали, что это 320 километров. Итак, Белгородская и Курская, возможно, Орловская области на расстоянии 300 километров от границы, плюс аэродромы и аэродромная инфраструктура на полный радиус действия ракет. Брянская исключается до тех пор, пока США и Украина не получат данные о скоплении там российских войск. Вот это я вам хочу пояснить, это очень важный момент. Значит, снаряды, которые даются, их не так уж много. Ну, понимаете, хотелось бы миллиард. Значит, что придумали американцы и украинцы? Вот там, где концентрация войск, идущих к границе к Украине, Украины, там удары. А если нет концентрации войск, то и ударов нет. Логично и правильно. Третье. США будут жестко контролировать использование своего оружия Украиной и не допустят стратегическую эскалацию в этом вопросе. Четвертое. США не будут побуждать и поддерживать действия Украины по возможному созданию безопасности буферной зоны в Белгородской области, но с пониманием отнесутся к таким действиям, учитывая российские варварские обстрелы Харькова и Харьковской и Сумской области. Пятое. США позволяют F-16 использовать полный радиус действия предоставленного им вооружения для борьбы с российским ВКС в широком понимании этого слова. То есть против аэродромной инфраструктуры тоже. Ну и дальше. Белоус обвинил США в контролируемой эскалации, пообещал асимметрично. Иди ты в задницу. Ты такой же, как и все остальные. Движемся дальше. По-моему, хорошая новость. А теперь, дорогие друзья, мы кое-что послушаем. Да, бойкая, 4,3 тысячи зрителей, 1,3 тысяч лайков. Шара, шара. В Баршево, значит, поликлиника. 7 июня герой СВО, в кавычках, захотел пройти к врачу без очереди. А к нему подошла женщина. И вот у них состоялся такой разговор.
Сейчас покажу.
Тут коротко, 17 секунд.
Вы убийца, самый настоящий убийца. Убийца. Да, убийца, вы все убийцы.
Вот они так красмерных жителей убивают, а мы спасаем. Да.
Кого вы спасали? Вас кто просил их спасать? Вас никто не просил их спасать. Значит, вы убийца, они не просили, они вас проклинали. Вы убийца, самый настоящий
убийца. Вот такая вот история. Честно вам скажу, для меня... Как это говорят? От любви до ненависти один шаг. Я вам хочу сказать, что я как-то пропустил вот подобное, если можно так сказать, какое-то странное видоизменение российского населения. Оно вдруг обозлилось, чего я совершенно не ожидал, причем резко. И если, то есть, да, да, все там эти памятные доски, герои, Алены Апины, все вот это, шаманы и так далее. Но когда дело доходит до гамбургского счета, а то, что вы сейчас видели, это гамбургский счет. Кто ты есть, герой войны? Да, герой войны, пока ты не стоишь рядом со мной и не лезешь впереди меня в очередь. Это очень... Фарида Валиева, у народа раскрываются глаза или уже нет мочи молчать? Ни то, ни другое. Я пока не могу назвать... Я не понимаю пока этого процесса. Это какая-то вот такая странная... как это говорят, сейчас попробую сформулировать. Понимаете, все понятно, но россиянам плохо. Ну, на самом деле, понимаете, да, россиянам плохо. Они прекрасно понимают, что они в заднице. Но как это, до Бога высоко, до царя далеко. Плюс уголовный кодекс. Понимаете? О, Ирина Поснова, спасибо вам большое. Ирина Поснова в кое века стала спонсором моего канала. Ирина, спасибо. Вы, кстати, единственная сегодня как-то народ. Перенасыщение. Ну вот понимаете, такая сублимация агрессии. Кто ты такой? Ты убийца. Чего туда пошел? Понимаете? Это такая... Странная очень история. Не на кого выместить злость за эту жизнь. А он лезет вперед, потому что он герой СВО. Но они же понимают, что, собственно, из-за СВО все это дело происходит. Это очень интересный процесс. Еще раз вам скажу, вот в таком виде я этого не ожидал. Вот знаете, как говорят, в России это самое, а потом бунт бессмысленный и беспощадный. Вот я не знаю, будут ли убивать этих СВОшников, пока что они всех убивают. Но растет вот эта агрессия к людям, которые за деньги пошли убивать, а теперь идут вне очереди. Они же пошли за деньги, за деньга, за длинным рублем. А что ты тогда? Иди в свою военную поликлинику. А у меня 28 детей, у меня нет времени и так далее, а ты вперед лезешь в спортивных штанах. Очень интересная история. Очень-очень интересная, поверьте мне. Это как-то для меня, еще раз повторяю, совершенно неожиданно. Мариуполь. Вы, наверное, знаете, я вам это рассказывал. Что у жителей Мариуполя стали забирать квартиры и посылать их нахрен. Каким образом? Сейчас вы узнаете. Сидит молодой человек, который рассказывает о своей нелегкой судьбе. Послушайте, пожалуйста.
У меня была трехкомнатная квартира, у меня была и есть семья, где двое детей. Жена, которая тоже, кстати, недовольна постоянно, и можно понять, почему. У меня нет этой трехкомнатной квартиры, потому что туда был прилет, и дом снесли. И у меня отказ от местной власти. Мне сказали, что мне не будут ничего компенсировать, потому что у меня на краю Мариуполя есть маленькая однушка, 35-метровая, кстати, с очень плохим ремонтом. Там тоже был пожар, но хоть как-то можно там перекантоваться. И мне местная власть сказала, у нас постановление такое, ты вместе со своей семьей теперь будешь жить вот в этой однушке, которую ты планировал дать своему сыну. Вот почему я недоволен. И также я работал всю жизнь на Азовстали, мастером цеха. Мне платили $1500, а сейчас этого завода нету, и я не могу себе найти работу. Жена бузит каждый день, дети хотят есть, все хотят там одежду, и вот я недоволен.
А что ты хотел? Вот он рассказывает, что он недоволен. Ну, мы услышали, что он недоволен.
Которая тоже, кстати, недовольна.
Сейчас, простите, пожалуйста. Ну, мы услышали, что он недоволен. Что теперь делать? Когда ушел Макдональдс, то сделали вкусная точка. Правильно я называю? Да, вкусная точка. И вот глава Роспотребнадзора Попова. Рядом с ней сидит нынешний гендиректор вкусная точка. Люди сидят. И идет разговор о здоровом питании. Сейчас
Олега, услышим. А у нас сегодня панели, в первый раз в нашей панели принимает участие человек для нас очень значимый, Олег Юрьевич Пороев, генеральный директор.
А что, уже не хочешь? Сейчас, простите, пожалуйста, а почему так?
Нашей панели принимает участие человек для нас очень значимый, Олег Юрьевич Пороев, генеральный директор сети ресторанов «Вкусная точка». И мы очень надеемся, что именно эта сеть ресторанов в новом облике, в новом формате, в лучшем формате, чем было. Наверное, мне было более радостного человека, когда...
Извините, сейчас. Села колонка. Поэтому будем слушать так.
Прежняя компания уходила, чем я. Потому что, боже мой, наконец-то, уж простите меня. И сегодня мы уже взаимодействуем с нашими экспертами и специалистами, подчиненные Олега Юрьевича, с тем, чтобы тот невероятный объем и такой охват, в первую очередь, молодежной аудитории, чтобы эти ребята получали максимально здоровое и полноценное питание на привычных местах, может быть, в привычной упаковке, о чем сейчас Анастасия Вадимовна говорила. Потому что, 2 миллиона в сутки посетителей, из которых, наверное, половина, если не больше, это молодежь, это значимый вклад, может быть, или не в здоровье, как это было, или в здоровье, как я уверена, это будет население Российской Федерации на самом деле.
Значит, обратите внимание, вот в каждой детали путинская, в каждой детали просто вот оно прорастает, понимаете, как в фильме «Чужой». Вот оно прорастает. Когда ушла предыдущая компания, слава богу, я так этого ждала. Чего ты ждала, Попова? Чего ты ждала? Ты ждала, прям тебя воротило, да, что там очень плохое питание. А вот сейчас будет наше питание, основанное на скрепах или что там у тебя будет. Охренеть. Почему геи – это плохо? Сейчас этот чувачок вам все объяснит. Тоже Росконгресс называется вот там, где он сидит. Вот все, понимаете, Путин прорастает. Вот слушайте.
ЛГБТ-сообщество легко вовлекаются, эти персонажи, в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь только задумайтесь, в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. Далее это все приводит, в этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Таким образом, анализ всех имеющих...
Вы поняли чего-то? Гей-национализм. Гей-национализм, твою мать. Гей-национализм. Знаете что? Я сейчас найду это видео. И вы упадете. Потерпите, пожалуйста, из-за того, что села колонка, У меня некоторые трудности, но то, что я вам сейчас покажу, вы оцените. Так, кому я это отсылал? Ну, я вам покажу вот что. Вы знаете, да, как в России теперь рекламируют русский язык? Может, кто-то видел? Но я вам сейчас покажу. Значит, это вот такое вот видео, которое делает в России. И это вам очень понравится. Нет, какашки я уже показывал. Да что такое? А, вот, я не на то нажал. Ваше терпение будет вознаграждено. Так, мы сделаем следующим образом. Я сейчас сделаю, чтобы экран переворачивался, потому что там 16:8. Значит, реклама русского языка. Светлана Резник спрашивает, в России нужно рекламировать русский? Да, и вы сейчас поймете, каким креативным способом это сделано. Внимательно смотрите. Значит, лежит красивая тёлка, и вот что с ней происходит.
Ай, стоп, хватит!
Поняли, да? Она говорит, вот это я понимаю. Он говорит ей, я знаю, как это делается. Она говорит, вот это я понимаю, русский язык. Что, креативно? Наверное. Не знаю. Вам же все, наверное, не нравится и как-то... И еще одно. Это вообще отпад. Ой, 5 чашек прислали мне. Спасибо вам, ребята. Я вам очень-очень благодарен. Сейчас, подождите, я найду. Потерпите, пожалуйста. Это очень важно. А, вот. Значит, в России сделали мультик про что вы сейчас поймете. Извините, долго, надо найти. Как это такой страницы не существует? Это как понять? Убрали, что ли? Ну, подождите, я в другом месте попробую найти. Как интересно. Испугались, что ли? Сейчас. Не, ну если они убрали этот ролик... то это феноменальная трусость. Я просто смотрю, кому я отправлял это дело. А ну? Такой страницы не существует. Да, пересрали. Значит, о чем идет разговор? Видите как? Испугались. Сейчас я попробую в Ютубе. Я очень хочу, чтобы вы это посмотрели. Ну, просто очень. Простите. Потерпите. А ну? А если я добавлю мультик? Нет, они убрали. В общем, короче говоря, я вам сейчас попытаюсь по памяти сказать. Значит, появляется Зеленский. Это именно мультик, понимаете, сделанный, без текста. Появляется Зеленский. Зеленский идет, 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 идет. Видит на столе наркотики и деньги. Деньги и наркотики. Он, как хорошо. А рядом стоят вот эти президенты плохие. Понятно, да? Он берет это дело. И после этого с трибуны Верховной Рады война, война, нацизм, фашистские наколки и прочее, прочее. Дальше. А вот теперь финал. Он самый важный. Я, может быть, найду, там у кого-то есть, я вам обязательно покажу вам этот ролик. Слушайте, значит, стоит солдат украинский, естественно, Зеленский направляет всех на войну, стоит солдат украинский в окопе и думает, видит свою маму старенькую, видит жену, видит детей. И он выглядывает из окопа, и вот это вот. И он видит бегущих к нему русских солдат. Икона светится, там солнце поднимается, понимаете, да? То есть воины света, и он сдается. Белый флаг. А финальный кадр потрясающий. Значит, стоят семьи украинские с детьми и так далее. И все держат транспарантики, требуем капитуляции. Светлана Резник. На кого рассчитаны такие мультики? На мудаков. В стране мудаков. Ну, во всяком случае, на украинцев это никак не действует, понимаете? Никак не действует. Ну как? Ну я найду обязательно, понимаете? Но они пересрали, они убрали этот ролик, потому что, ну все, просто этот ролик разошелся, и над ним стали смеяться. Ах, как я хотел вас порадовать. Но я вас порадую абсолютно, можете в этом не сомневаться. Ну, теперь некоторые заметки на полях. Пишет Алла Боссард. Это жена Игоря Иртенева. Я ее безумно обожаю. Мечтаю отбить у Иртенева. Но она его не бросит. Она его очень любит. Она живет в Израиле. Ну, все, товарищи, жизнь кончена. Впереди на долгие летние дни. Температура 36-43. кондиционеры не справляются, с собачкой надо гулять, а это теперь связано со смертельным риском для обоих. Вечерние плюс 28 воспринимаются экстремальным холодом. Такие бытовые вещи. Я сейчас... Это Катя мне прислала. На день журналиста. Я вам задам сейчас загадку. Чем хороша профессия журналиста? Видите, да? Первое – деньги. Второе – стабильность. И третье – уважение в обществе. Я вам показываю картинку и прошу вас сообщить мне, что не так. Чем хороша профессия журналиста? Первое – деньги. Второе – стабильность. И третье – уважение в обществе. И мы видим, что в принципе все это есть поровну. Что в этой картинке не так? Я считаю, что это гениально. Лисен пишет: цвет. Как понять, не пересекаются? Не понимаю. Денег нет. Да, Леопольд Дора, цвета другие. В круге те цвета, которых нет в описании. Понимаете? Поэтому у журналиста нет ни стабильности, ни характер. Я работаю в торговле. Это гениальная история. Жалоба в Телеграме. Попросила в Магните отложить для меня ненадолго пельмени по акции, чтобы никто не успел их купить. Дело в том, что без акции они стоят очень дорого, и за такие большие деньги продукты я обычно никогда не покупаю. Смогла вернуться и купить их только через 2 недели. Они уже лежат без акции по дорогой цене. Получается, сотрудники меня обманули. Я стала возмущаться, устроила им там скандал и потребовала продавцов продать мне пельмени по старой дешевой цене, по которой я попросила их отложить. Но эти продавцы просто рассмеялись и мне отказали. Кругом одно вранье и мошенничество, дурят людей. Должны ли они были мне продать по цене, которая была по акции? Планирую писать жалобу на горячую линию. На какую компенсацию я могу рассчитывать в таком случае? Может, суд присудит мне что-то? Еще одна важная деталь. Когда я вернулась за пельменями, там были уже другие продавцы. Могли ли те, кого я попросила, забрать эти пельмени себе и больше не выйти на работу? А еще прилетели летающие тарелки. Вот что такое класс литератора? Ой, Дмитрий Гринвальд, спасибо вам. Вы, дорогой друг, 5 чашек кофе точно в голову попали. Вот что значит высокий класс литератора? Вот посмотрите, лежит кот, обиженный почему-то, уткнулся мордой в... и не реагирует. Пишет Куприн. Вот я не могу так придумать. Все сегодня не клеится. Гонорар в газете сбавили. Кошка дуется, не понимаю от чего. Доктор запретил пить кальвадос и велел лежать. Все не клеится. Но чего кошка-то обиделась? Ну, действительно, понимаете, лежит и не разговаривает кошка. Че кошка? Куприн. Хорошо. Я эту фразу запомню. Я ее разослал всем своим друзьям. Я считаю, что это абсолютно гениально. Вот вас, когда будут спрашивать, сколько вам лет, а вы не хотите говорить, вы можете ответить этой фразой. Я уже достиг того возраста, когда, чтобы увидеть северное сияние, достаточно просто резко встать с дивана. Добавьте лайки до 2000. Ну, слушайте, ну гениальная фраза. Стих хороший есть, сейчас прочитаю. Помните, когда мы с вами видели фильм «Индиана Джонс и храм судьбы»? То помните там вот эта страшная сцена, когда там какой-то индиец, и его бросят в эту огненную пучину, и вот этот вот Калиба, он рукой, значит, пробивает ему грудь и вырывает сердце. И если вы помните, этот ошарашенный юноша-индиец видит свое сердце, и оно бьется. Понимаете? Бьется. И что вы думаете, как говорят в Одессе? Вы думаете, это шутка? Знаете ли вы, что ваше сердце может биться, даже если оно отключено от вашего тела, потому что оно имеет свой отдел, который производит электрический импульс. Поэтому Калиба. Вот так, понимаете? Ну да, тут началось, Марина Украинка. Я уже в том возрасте, когда таблетки от давления я запиваю коньяком. Артур Дуров. Как говорит мой знакомый, я нахожусь в таком возрасте, когда согласие женщины страшит меня больше, чем ее отказ. Не, ну это... Слушайте, оказывается, есть такая фигня, которая называется хиперсомния. Хипер, ну гипер, сомния, ну типа спать. Так вот, это состояние, когда человек может спать 12 или 15 часов, но просыпается невероятно уставший. Это не в смысле заболевания, это состояние. И вы понимаете, что все мы в таком состоянии бываем. Понимаете? Одни из самых удивительных сомния. Вот тетя говорит, что это не сомния, а сомния. Простите, спасибо вам большое. Про муравьев. Муравьи никогда не спят. Также у них нет легких. Кислород проходит сквозь тоненькие канальчики, которые расположены у них по всему телу. А углекислый газ выходит через эти же трубочки. Ну, как они не спят? У них гиперсомнии, получается, нету. Леопольд Дора, спасибо вам за донат. Посмотрите на этих двух пацанов. Одного из них вы узнаете. Тот, который ниже, это Билл Гейтс. И вот написано, что отец Билла Гейтса жив. Ему сейчас почтенный возраст, 94 года. И у него, как вы видите, он очень высокий. У него... 6 футов 7 дюймов, ну, 6,3 метра 80, то есть где-то 1,90 м. Понимаете? Вот такая вот история. Ну, и такое несколько христианское перед стихом. Помните, я вам часто читаю тексты, что мы должны меньше иметь претензий к нашей жизни и помнить о тех, кто... Мы должны помнить тех, кому хуже нас. Если говорить про Украину, то это бойцам ВСУ, которых Господь любит живых, а те, которые погибли, обязательно будут в раю. Это точно, потому что сейчас я веду эфир, а они там, вы понимаете. И вот очередное такое напоминание. 10 вещей, которые делают вашу жизнь, в общем-то, нормальной. Первое. У вас есть крыша над головой. Второе. Вы сегодня ели. Третье. У вас хорошее нормальное состояние. Вот просто сегодня нормальное состояние. У вас хорошее настроение в отношении тех людей, которые вас окружают. У вас есть чистая вода. Шестое. Кто-то заботится о вас. Седьмое. У вас есть мечты, как стать лучше. И желание, понимаете? Нет, Олег Козловский, это не фонтанчик, это вентилятор в компьютере. В комнате жарко, поэтому шум такой, как фонтанчик. Восьмое. У вас есть чистая одежда. Девятое. У вас есть мечты. И десятое. Оно, конечно, вы дышите. Да, и ваши животные с вами. Ну вот, как бы, понимаете, да? Мы вот с Катей часто говорим друг другу такое, что давай не сильно жаловаться на жизнь, давай вспомним. Она, кстати, донатит. Я и не проверяю. И еще одно. Голда Мейер. Простой рецепт. Простой антипутинский рецепт. Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, в которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага. Первое. Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена. Второе. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи. И самое главное. Работайте, работайте и работайте, потому что как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, никто вас самих. И ваша страна нужна только вам и больше никому, когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего. Я не могу сказать, что современный Израиль четко живет по этому закону, но тем не менее. Ну и теперь стих. Хороший. Вы знаете, я вот это удивительно, Вадим Жук, которого я вам часто читаю, написал удивительное стихотворение. Десерт Пам. Матвей Юрьевич, но мы в России не мудаки, мы нормальные люди. Немного обидно слышать от вас такие слова. Десерт Пам. Поймите меня правильно. Наверное, все-таки вы в какой-то степени мудаки, потому что позволили этому главному мудаку довести свою страну до такого состояния. Понимаете, да? То есть, еще раз, не пишите мне больше этого. Если вы себя чувствуете не мудаком, то отлично. Другие просто не задаются этим вопросом. Вадим Жук написал удивительное стихотворение. Вот как в голову человеку может прийти такой сюжет? Вот вы знаете, в какой-то момент времени какие-то существа, больше похожие на рыб, которые жили в местах, где сильный отлив, спасибо Луне, потому что если бы не было Луны, то вряд ли жизнь появилась как таковая, потому что были отливы, и вот там вот в тех местах, там в этих мелких лужах, там происходили всякие вещи. И вот что-то первое выползло на берег. И вот он об этом написал. Просто поэт. Вот я буду читать, а вы представьте это себе. Вот этот выползший... Черт. Вот этот выползший... Вот этот выползший на берег океана, от солнца жмурящийся, будто с пьяну, он эволюционный пионер, гордящийся собой, ведь он начало всего земного карнавала, Гомера, колеса, коленчатого вала, Барышникова, Д'Артаньяна и прочих интеллектуальных сфер. Он гол или чешуйчат, он непрост, он думает, и нос его, и хвост соображают, как здесь зацепиться, как сделаться потом тигрицей, птицей и даже долететь до дальних звезд. Он ест зеленый листик, жадно пьет из лужицы с водою дождевою, садится на сухом и тихо ждет, когда на берег явится другая, такая же, как он, да не такая, готовит для нее съедобный лист. Потом он будет Фетом и Петраркой, потом. Сейчас тепло, немного парка, играют волны, берег каменист. Вчера он написал это стихотворение. Абсолютно гениальный стих. Абсолютно гениальный. Вот я очень рад, что я современник таких людей. Понимаете? Когда-то же эта штука вылезла. Спасибо вам большое. Значит, напомню вам, что суббота, воскресенье у меня выходные. Я надеюсь, что не будет никаких особых дел. Я вам скажу честно, я устал и хочу перемен. Я устал и хочу перемен. Даже больше того, кто спел про эту песню. Однако вы можете заказать мою книжку. Для этого вы должны там внизу в описании написать письмо. Роберт мне сказал, что интересуются книгой. Все книги, которые я должен был отправить, я отправлю. Отправил. Вы будете там. Роберт еще раз проверит, если вдруг что-то. Я вот, видите, наклеил вот такие штучки. Самые разные. И если вы хотите подписаться на эту юмористическую книгу, то... пожалуйста, там оставьте заказ, там все написано. Пишите Роберту, он ответит. В Россию можно отправить? Нет, в Россию отправить невозможно. Простите. Простите, но в Россию ничего не идет. А если отправлять через 28-ю страну, то эта книжка будет вам экономически невыгодна. Придет когда-то время, когда можно будет отправить, и все будет в порядке. Традиционные просьбы. Пожалуйста, посмотрите, подписаны ли вы на канал. Ну, давайте уже эти 100 тысяч выкакаем как-то. Ну, невозможно же. Я уже жду, я просто не доживу. Подписывайтесь, заставьте друзей подписаться, ставьте лайки, бросьте донаты. Это залог нашей с вами, дорогие друзья, независимости. Если все будет в порядке, мы встретимся с вами в понедельник. Если будет что-то срочное и невероятное, то мы встретимся с вами оперативно. Роберт вам об этом сообщит. Ну что, кися моя, ты красивая такая, пушистая, только денежек в тебе нет. Все Катька вытащила. Без копейки нас с тобой оставила. Хорошо, что ты кушать не хочешь. Что ты смотришь на меня? Счастливо, мои дорогие. Не забудьте лайки поставить. Марго подменили. Да, именно так. Пока.